Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 20 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. На Урале на шахте «Красная шапочка» голодает 81 горняк. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. На парламентских выборах в Италии побеждает правоцентристский блок Берлускони. В городе Североуральск Свердловской области продолжается голодовка работников шахты «Красная шапочка». В акции участвует уже 81 горняк. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
За прошедшие сутки к голодовке присоединились еще 11 шахтеров. Они по-прежнему требуют повышения заработной платы и отмены рабочих суббот, а также определиться с регламентом переговоров с работодателями и утвердить список рабочих, которые будут в этих переговорах участвовать. Возглавивший голодовку председатель независимого профсоюза горняков Валерий Золотарев руководителем компании не верит. По словам Ольги Санаровой, руководителя пресс-службы компании «Русал», которой принадлежит шахта «Красная шапочка», действия Валерия Золотарева вызывают недоумение. Между тем, руководство компании обратилось с иском в Свердловский областной суд. Оно требует признать забастовку незаконной. Первое заседание состоится 22 апреля. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Североуральск, Екатеринбург.
В Москве завершился первый съезд работы партии «Единая Россия». В понедельник были приняты поправки к уставу партии, согласно которым в ней появились две отдельные должности – председатель партии и председатель Высшего совета партии. Нынешний лидер «Единой России» Борис Грызлов официально предложит Владимиру Путину стать председателем партии во вторник. На двухдневном съезде также рассматривается вопрос участия партии в разработке и реализации стратегии социально-экономического развития России до 2020 года. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Норма закона, которая ограничивала право на регистрацию, признана неконституционной. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме дачного дома. Теперь дела заявителей должны быть пересмотрены.
Теперь гражданин, который проживает на садовом участке, построил там дом, никаких препятствий для его регистрации по этому адресу, если он хочет там жить, теперь не имеется.
Сказал один из истцов. В поселке Ниелово Псковского района обнаружено тело военнослужащего 76-й десантно-штурмовой дивизии. По данным межрайонного следственного отдела, Иван Проскурин умер от удушения. Другие подробности пока не сообщаются.
Радио «Свобода». Новости.
В Калининграде на митинге рабочих автозавода «Автотор» собралось более 1000 человек. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Алексей Крючков.
По словам директора предприятия Владимира Кривченко, реальную угрозу компании, на которой работают около 2000 человек, создают планы Министерства экономического развития России по ограничению производства в рамках льгот, предусматриваемых законом. На митинге была названа и конкретная цифра, до какой предполагается сократить автосборку.
Это полная остановка «Автотора», потому что у нас развиты мощности. Мы изготавливали в прошлом году 108 тысяч автомобилей, в этом году до 140 тысяч, а 10 тысяч, представьте, это полная остановка предприятия. Это потеря рабочих мест не только у нас. Это потеря рабочих мест у наших смежников, коллег в Калининграде.
По мнению экспертов, если планам по квотированию суждено сбыться, удар будет нанесен не только по конкретному предприятию и вполне конкретным людям, но и по самой идее закона об особой экономической зоне в Калининградской области. Алексей Крючков для Радио Свобода из Калининграда.
В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. Сергей Лавров и Масахико Камура обсудили проблемы спорных территорий и условия мирного договора между двумя странами. Речь также шла о создании коллективной системы ПРО. По словам Лаврова, такая система объединила бы США, Европу, Россию и все заинтересованные страны, включая Японию. Масахико Камура заверил, что сотрудничество Токио и Вашингтона в области противоракетной обороны не направлено против России. Это вынужденная мера для Японии, по соседству с которой было проведено ядерное испытание Северной Кореи, сказал японский министр. В Ираке освобожден британский журналист, похищенный 2 месяца назад. Как сообщил представитель Министерства обороны Ирака, Ричард Батлер, работавший на американский телеканал CBS, был освобожден в ходе спецоперации иракских военных. Журналист и его иракский переводчик были захвачены группой вооруженных людей в начале февраля в одной из гостиниц Басры. Переводчик был отпущен через несколько дней. Правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвией Берлускони побеждает на досрочных парламентских выборах в Италии. Таковы данные опросов на выходе с избирательных участков. Берлускони может возглавить правительство в 3-й раз. Его главный соперник – левоцентрист, бывший мэр Рима Вальтер Вильтрони. Выборы в обе палаты итальянского парламента проводятся на 3 года раньше срока в связи с развалом правящей левоцентристской коалиции во главе с Романо Проди. Президент Всемирного банка Роберт Зелик предупреждает, что нынешний рост цен на продовольствие может привести к массовым беспорядкам и голоду в бедных странах. Выступая в воскресенье на совместном заседании руководства Всемирного банка и Международного валютного фонда, Зелик призвал страны, участвующие в обеих организациях, предоставить продовольственной программе ООН 500 миллионов долларов для оказания срочной помощи ряду беднейших регионов мира.
Всемирная продовольственная программа обратилась к правительствам с призывом выделить до 1 мая 500 миллионов долларов, и к настоящему моменту получены гарантии примерно наполовину требуемой суммы. Но этого недостаточно. Важно, что государство подтверждает, что в самое ближайшее время выполнит взятые на себя обязательства, и другие государства тоже начинают участвовать в этой программе. С момента, когда продовольственная программа ООН выступила с обращением, цены на продукты питания еще выросли, так что важно, чтобы правительства действовали быстрее,
сказал президент Всемирного банка. По данным этой организации, цены на рис в мире за последние месяцы выросли на 75%, а цены на пшеницу в прошлом году на 120%. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Может ли пост председателя политической партии занимать беспартийный? Возможно ли введение в России продовольственной карточной системы? Какие выводы содержатся в отчете миссии ПАСЕ, следившей за недавними российскими президентскими выборами? За что убит заместитель председателя Верховного суда Ингушетии? Чем привлек внимание документальный фильм под названием «Советская империя», показанный по латвийскому телевидению? Почему в США были отменены многие сотни авиарейсов? Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 14 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, сегодня в Москве открылся съезд партии «Единая Россия», на котором уже приняты поправки к партийному уставу, предусматривающие создание поста председателя партии. Никто не сомневается, что завтра этот пост будет предложен Владимиру Путину, но самое любопытное для наблюдателей заключается в том, что, согласно вышеупомянутым поправкам, председателем партии может стать человек, остающийся без партийным. За ходом съезда внимательно наблюдает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Олег Кусов. Он только что вернулся в нашу студию, и он сейчас в прямом эфире. Олег, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, Андрей. Делегаты партийного съезда собрались в гостином дворе к 17 часам. В зале на голубом фоне на трибуне висел лозунг «Вместе победим». Журналисты усмотрели в этом единении намек на Владимира Путина, только никто не смог журналистам объяснить, кого именно «Единая Россия» намерена побеждать. Примерно 16 часов лидер партии Борис Грызлов сделал заявление, раскрывающее смысл единения. Но о сути заявления, как сложилось у меня впечатление, знали почти все делегаты и гости съезда. Владимиру Путину будет предложено возглавить партию «Единая Россия», говорит Борис Грызлов.
Сегодня мы вносим одно уточнение в устав. Мы формируем должность председателя партии, и эта должность, она описана в уставе, Все предыдущие приглашения и Владимира Путина, и Дмитрия Медведева в партию носили характер членства в партии. Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину. Это должность председателя партии. Хочу сказать, что это не просто технический вопрос, это важнейший политический вопрос. На протяжении всего существования партии «Единая Россия» рядом с нами был Владимир Владимирович Путин, который стоял у истоков создания партии.
Никто из моих собеседников оспаривать заявление Грызлова не стал.
Ну, это, естественно, продолжение тех переговоров и, видимо, того участия, которое принимает Владимир Владимирович Путин в становлении и в работе партии. Он согласился, уже первый шаг был сделан, он согласился возглавить партийный список, партия победила, и, естественно, он становится председателем партии. Мы только приветствуем это.
Говорил первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Челингаров.
Целиком и полностью поддерживаю. Теперь важно еще, чтобы президент это предложение принял. И все тогда будет, все встанет на свои места.
Это был губернатор Калининградской области Георгий Босс.
Пожалуй, это редкий случай в новейшей истории России, когда практическое сотрудничество крупной политической партии с реальным главой государства, который сам много сделал для продвижения законодательства о политических партиях, и сам не скрывал своего активного участия вообще в строительстве этой партии. При том, что, придя к власти в 99 году, он всем политическим силам, как глава государства, координатор, согласно Конституции, дал понять, что все, в принципе, равны.
Говорил депутат Госдумы Валерий Драганов. Съезд «Единой России» единогласно утвердил поправки в устав партии, позволяющие развести должность ее председателя и председателя Высшего Совета. Согласно поправкам, теперь председателем партии сможет стать беспартийный. Впрочем, еще до начала работы съезда Борис Грызлов не сомневался, что делегаты проголосуют за эти предложения.
Если голосование пройдет, в чем я не сомневаюсь, и наши поправки в уставе будут согласованы с Минюстом, зарегистрированы Минюстом, то завтра мы сможем официально проголосовать по введению должности председателя партии «Единая Россия».
Прошедшие президентские парламентские выборы доказали безусловное лидерство Владимира Путина, считает депутат Госдумы Владимир Плинин.
Если говорим о том, что иногда обозначают термин «реальная политика», то несомненно, что президент России Владимир Путин является лидером партии «Единая Россия». И это было очевидно совершенно в рамках декабрьской ситуации, в том, что произошло в марте.
Владимир Путин не просто первый, а единственный в России политический субъект, убежден гость съезда, лидер международно-евразийского движения Александр Дугин.
Совершенно очевидно, что Путин является единственным политическим субъектом в нашей российской политике. Единственным. Не просто первым, но единственным. И появление Медведева ничего не изменило в этой единственности. Вопрос в том, как легитимизировать, политически оформить, не нарушая Конституцию, эту уникальную позицию, которую занимает Владимир Путин, будучи, по сути дела, сувереном. Он является, вот, чтобы не говорить слово там диктатор, монарх, он суверен. Путин политически суверен. И он продолжает оставаться сувереном после избрания его преемника. Этот факт требует определенного оформления. Как об этом ломали голову многие окружения президента. Один из вариантов вот принят потом относительно назначения его премьера. В общем-то, передвижение определенных полномочий в сторону премьера от президента, причем как временная, а не конституционная мера. И я думаю, что один из шагов мог бы быть придание Путину политического места, политического статуса лидера партии, крупнейшей победившей партии, победившей под его именем, под его знаменами. Здесь непонятно, кто политизирует кого. То ли партия Путина, то ли Путин партию, потому что с точки зрения определенности взглядов и позиций политических у президента их гораздо больше, чем у партии. Поскольку президент является носителем кода того, какой будет политика партии, то партия остается только догадываться, бессознательное угадывать мысли, высказанные или не высказанные президента. Поэтому, естественно, поскольку партия является тенью президента, соответственно, он вполне может и обозначить, вывести в светлую этот статус.
Возглавить партию – это большая ответственность и большой риск, подчеркивает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Геннадий Гудков.
Я не знаю, правильно это или неправильно, но такое решение, на мой взгляд, уже внутренне принято. Вот поэтому, значит, у нас образуются усиления, акценты, скажем так, в политической жизни. Ну, это, может, и неплохо, Хотя, конечно, большой риск, поскольку велика ответственность. Не только за все плюсы, но и за все минусы. Поэтому, конечно, с одной стороны, можно приветствовать такую решимость президента, с другой стороны, все-таки это большая ответственность и большой риск, я вот считаю. В том числе и, на мой взгляд, его намерение возглавить правительство, потому что у нас правительство традиционно, как бы так сказать, оказывается под огнем критики очень многих. Поэтому, конечно, да, с одной стороны, это правильность и ответственность брать, а с другой стороны, очень большая ответственность и риск.
В России пора формировать партийное правительство, считает глава Комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов.
В европейских странах как? Партия, победившая на выборах, формирует правительство. Партии оппозиционные спорят с этим правительством, спорят в парламенте, спорят в публичной сфере, в сфере СМИ. У нас правительство формально как бы оторвано от парламента, правительство как бы оторвано от партийной системы. Так что здесь как бы речь идет о возможном шаге вперед. Речь сейчас идет о том шаге, который предлагает сделать «Единая Россия». Мы не обсуждали на Генсовете более дальние перспективы. Мы пока говорим о ситуации сегодняшнего и завтрашнего дня. Все зависит от того, примет или не примет Путин эти предложения.
Избрание Путина лидером «Единой России» повысит влияние партии. Так считает директор Института общественного проектирования Валерий Фадеев.
Я считаю, что это было бы эффективное решение и демократическое решение. Потому что такое решение усилило бы партию и сдвинуло бы партию вот в сторону того, что можно назвать правящей партией. А по поводу «Единой России» принято говорить, что это партия-власть, и подразумевается как бы партия при власти. А, конечно, это должна быть партия реально правящая и имеющая серьезное влияние, по крайней мере, на правительство. Мне кажется, что с точки зрения развития демократии важно, чтобы часть инициативы партии забрала себе.
А что касается членства в партии Дмитрия Медведева, полезно президентской системе?
Не знаю, вот это сложный вопрос. Относительно действующего президента это сложный вопрос. Пока, мне кажется, что наша система все-таки партийно-политическая не дозрела до того, чтобы президент был партийным. Мне кажется, пока надо попробовать насчет премьера.
Предложение Бориса Грызлова в кулуарах съезда делегаты активно обсуждали с журналистами. Депутат Госдумы Владимир Колесников пустился в спор с представителями западных средств массовой информации.
Почему оптимальный вариант, если Путин станет лидером «Единой России»?
Ну, прежде всего, партия – это срез всего нашего общества. Понятно, да? Но как никто будет чувствовать те проблемы, которые идут снизу.
Он не чувствует сейчас?
Нет, он чувствует. Не чувствует, конечно. Но возглавив эту партию, как бы сказать, оптимально будет получать эту информацию снизу. И от партии, прежде всего, от населения, конечно.
Ну, а Медведев как будет к этому?
Медведев у нас президент, есть конституция.
А
я считаю, почему бы ему не вступить в партию, если он хочет искренне? Почему бы и нет?
А это не будет некий дисбаланс в системе?
Никакого дисбаланса.
Если Путин и лидер партии, и премьер.
Не будет никакого дисбаланса.
Завтра съезд продолжит свою работу. Делегаты ждут Владимира Путина и его ответа на поступившее предложение. Андрей.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Москве Олег Кусов. Он рассказывал о первом дне работы съезда партии «Единая Россия». Напомню, что съезд продолжится завтра, и мы очень подробно проанализируем его итоги в наших следующих выпусках.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
По каким сценариям будет развиваться партия власти после 9-го съезда «Единой России»? Об этом говорим с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, сопредседателем Республиканской партии России.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 14 апреля. Могут ли в России, чье руководство заявляет о бурном экономическом росте, вновь появиться печально известные продуктовые талоны? Рост цен на продовольствие в последние месяцы настолько велик, что федеральное правительство уже просто не может игнорировать эту проблему. Над темой работал Карен Агамиров.
Цены на основные продукты питания продолжают повсеместно расти, и обеспокоенное правительство всерьез задумалось о том, как спасти бедных от голода. Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев во время рабочей поездки в Республику Мордовия заявил, что правительство разрабатывает стратегию защиты малообеспеченных слоев населения от роста цен на продовольствие. Гордеев предложил предоставлять им возможность приобретения продуктов питания по ценам, контролируемым государством. Подобная система, отметил министр сельского хозяйства, успешно функционирует в Соединенных Штатах Америки. Около 20 миллионов жителей этой страны пользуются продуктовыми талонами. Региональные власти солидарны в этом вопросе с центром. Так, губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин отметил, что введение талонов на хлеб для социально незащищенных слоев населения практически неизбежно. В минувшем году цены на хлеб подскочили в регионе на 30%. Буханка белого стоит сегодня 32 рубля, и рост продолжится. В Петербурге возможно введение карточек или, может быть, продуктовых талонов. Подчеркивал еще летом прошлого года первый заместитель председателя городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Юрий Раков. А вот в той же Мордовии обстановка на продуктовом фронте пока что относительно стабильная, в отличие от соседей. Послушайте материал нашего корреспондента в Саранске Игоря Телина.
Сегодня цены в республике находятся под контролем.
Так оценивает ситуацию на продовольственном рынке Мордовии вице-премьер правительства республики Михаил Сизганов. В соседних регионах цены значительно выше, и бывает так, что жители населенных пунктов, расположенных рядом с границей республики, приезжают за хлебом в Мордовию. Мордовские села и поселки. Чем объяснить такой феномен?
В правительстве республики было принято решение о формировании фонда зерновой безопасности, чтобы до урожая 2008 года республиканские перерабатывающие предприятия, производящие хлебобулочные изделия, не ощущали недостатка в сырье. И в этой связи были заложены необходимые зерновые запасы, которые позволяют удержать цены под контролем на основные виды хлеба. Саранского хлебкомбината и система Мордовпотребсоюза, которая обеспечивает значительную часть сельского населения качественным хлебом.
И если обеспечивать невысокую стоимость хлеба позволяют имеющиеся запасы зерна, то ситуация с молоком и мясной продукцией, где также не отмечено резкого роста цен, результат исключительно административных мер, предпринятых властями.
Мы пришли к мнению о необходимости ограничения розничных цен на основные виды молочных продуктов. Мы нашли понимание и со стороны торговли, предпринимательства, и со стороны переработчиков, и со стороны производителей.
Предельно допустимые надбавки позволяют контролировать стоимость продуктов и не допустить их роста. Еще один фактор административного ресурса. В Мордовии предпринимаются негласные меры по ограничению вывоза из республики продукции сельского хозяйства. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вот что думает о заявленной стратегии защиты малообеспеченных слоев населения от роста цен на продовольствие доктор экономических наук, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Действительно, в Америке существует система, правда, не карточек на хлеб, а продуктовых талонов на многие виды продуктов. И это более надежный, более целевой и более дешевый способ поддержки бедных, чем просто раздача им денег. Потому что ясно, что эти деньги не пропьют, ну и так далее. Но в нашей ситуации, во-первых, это свидетельствует о полной беспомощности нашего правительства. Это раз. Которое, в принципе, не способно обуздать злоупотребление монополистов и которое, в принципе, не способно как-то защищать свое население. Потому что правительство, которое захлебывается от нефтедолларов и при этом вводит карточки для населения, это круто. И, конечно, это наглядная иллюстрация банкротства, так называемой путинской стабильности. То есть будет понятно, что это такой же бред, как и сувенирная демократия. Это будет понятно всем. Для того, чтобы иметь систему распределения по карточкам, как мы хорошо помним со времен Союза, и как мы знаем из литературы о блокадном Ленинграде, где тоже были карточки, вот для этого нужно иметь относительно некоррумпированную систему распределения. Российское государство разлагается на глазах. Оно гниет заживо. Поэтому начнут воровать хлеб с этих карточек так же, как воруют и все остальное.
Подвел черту Михаил Делягин. И размышления на этот счет доктора экономических наук, члена Комитета по финансовому рынку Государственной Думы России, единоросса Павла Медведева.
Цены на продовольствие, к сожалению, все время повышаются. По-видимому, эта тенденция сохранится, потому что цены на зерно растут во всем мире. И нам как-то надо будет с этим справляться. Если выдавать карточку с определенной суммой денег, добавкой к обычным доходам человека, с условием, что он их потратит только на продукты питания, мне кажется, что это вполне терпимо. Хотя совсем благородно было бы просто увеличить доходы тем гражданам, у которых эти доходы очень низкие.
Полагает Павел Медведев. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 14 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. В Страсбурге открылась очередная сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в повестке дня которой отчет миссии ПАСЕ, наблюдавшей за недавними президентскими выборами в России. В Страсбурге работает специальный корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Миссия Парламентской ассамблеи Совета Европы была на президентских выборах 2 марта в России единственной миссией от тех организаций, где Россия присутствует наравне с западными странами. И эта миссия, как следует из ее отчета, пришла к выводу, что голосование отражает волю россиян, хотя многие демократические процедуры могли бы быть соблюдены с гораздо большей тщательностью и уважением к самому их духу. Член миссии наблюдателей ПАСЕ, польский парламентарий Тадеуш Ивинский, заявил, что административные перекосы, наблюдавшиеся во время декабрьских выборов в Госдуму, повторились. Произошло то же самое, что и на декабрьских парламентских выборах, когда люди проголосовали за стабильность, ассоциирующуюся с действующим президентом, а в апреле с поддерживаемым им Дмитрием Медведевым. Я наблюдал за выборами в Ярославской области и могу заверить вас в том, что организованное голосование было очень хорошо. Но, как отметила наша миссия, для хороших выборов недостаточно одного дня голосования. Подготовительный процесс тоже должен быть хорошим. И если говорить о свободном доступе кандидатов к масс-медиа, если говорить о процессе регистрации кандидатов, то ситуация не изменилась к лучшему за последние 3 года. Собрать 2 миллиона подписей за очень короткий срок на такой огромной территории, такие сложности нельзя назвать оправданными. Российская делегация уже знала, что особому порицанию выборы 2 марта не подвергнутся, но готовилась к дебатам со всей серьезностью. Глава делегации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Константин Косачев, попенял ОБСЕ и другим европейским организациям за двойные стандарты.
Все страны, члены ОБСЕ, равны. И когда некая бюрократическая структура по своей воле принимает решение, за какими выборами наблюдать, а за какими нет, куда направлять усиленную миссию наблюдателей, а куда ослабленную, у нас возникают вопросы. Я могу вам сказать, что в среднем миссии наблюдения БДИПЧ ОБСЕ по тем странам, где выборы наблюдались, составляли 18 человек. В среднем. Во многих странах они не наблюдались в принципе. Так вот, когда Россия предложила миссии БДИПЧ ОБСЕ прислать делегацию в составе 70 человек, 70, подчеркну, было сказано, что это слишком мало. Вот такой подход нас, безусловно, не устраивает.
Российским коммунистам не дают много говорить в Госдуме, но зато здесь, в Страсбурге, они высказали своим коллегам по делегации, а заодно и ассамблее, все, что они думают про победу Дмитрия Медведева на выборах. Делал это заместитель председателя Компартии России Иван Мельников.
Даже Центральная избирательная комиссия согласилась с тем, что кандидат от власти, господин Медведев, имел многократные преимущества в электронных средствах массовой информации по сравнению с другими кандидатами. Правда, объяснили это тем, что о нем говорили как не как кандидате в президенты, а как о первом вице-премьере. Мы считаем, что такая практика ненормальная и полагаем, что выборное законодательство надо ввести изменения, в соответствии с которым все должностные лица, за исключением, может быть, президента, должны на время предвыборной кампании уходить в отпуск. Это, кстати, не позволит использовать административный ресурс во время выборной кампании.
Так или иначе, но критика российских президентских выборов этого года была со стороны миссии ПАСЕ очень вялой, и у многих наблюдателей сложилось впечатление, что европейцы решили не слишком напрягаться. Возможно, они поняли, что критика того, как Москва проводит выборы, не дает достаточных результатов, пока Европа так зависит от энергопоставок из России. Все равно из этой критики ни российскими властями, ни Европой не делается никаких практических выводов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 апреля, и до конца этого часа в нашей программе разговор на следующие темы. За что убит заместитель председателя Верховного суда Ингушетии? Чем привлек внимание документальный фильм «Советская империя»? Этот фильм только что был показан по латвийскому телевидению. Почему в Соединенных Штатах были отменены многие сотни авиарейсов, причем не из-за непогоды? Нашу программу мы продолжим через 2 минуты после объявлений и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Североуральске и Свердловской области продолжают бессрочную голодовку работники шахты «Красная шапочка», где не прекращается трудовой конфликт. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвует уже 81 горняк. Конституционный суд России разрешил регистрацию граждан в домах на дачных участках. Существовавший запрет обжаловала группа граждан, которым было отказано в регистрации, несмотря на то, что они не имеют иного жилья, кроме дачного дома. В Москве открылся съезд партии «Единая Россия». Ожидается, что завтра в его работе примут участие президент России Владимир Путин и избранный президент Дмитрий Медведев. В поселке Неёлово Псковского района обнаружено тело военнослужащего 76-й десантно-штурмовой дивизии. По данным межрайонного следственного отдела, Иван Проскурин умер от удушения. Мосгорсуд оставил под стражей до 15 июня высокопоставленного сотрудника Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков генерала Александра Бульбова. Он обвиняется в получении взятки и незаконном прослушивании телефонных переговоров. В Москве прошли переговоры министров иностранных дел России и Японии. Сергей Лавров и Масахико Камура обсудили проблемы спорных территорий и условия мирного договора между двумя странами. Речь также шла о создании коллективной системы ПРО. В Ираке освобожден британский журналист Ричард Батлер, похищенный 2 месяца назад. Правоцентристский блок во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони побеждает на досрочных парламентских выборах в Италии. Таковы данные опросов на выходе с избирательных участков. Берлускони может возглавить правительство в 3-й раз. В провинции Кандагар на юге Афганистана в результате нападения талибов погибли 11 полицейских.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас о расследовании преступления, совершенного накануне в Ингушетии. Речь идет об убийстве заместителя председателя Верховного суда Республики Хасана Индиева. Он был застрелен на автодороге между Карабулаком и станцией Троицкая. Рассматриваются несколько версий. Среди них профессиональная деятельность Индиева, кровная месть и убийство по политическим мотивам. При этом знакомые Индиева наиболее вероятно считают первую из этих версий, рассказывает Максим Ярошевский.
Заместителя председателя Верховного суда Хасана Яндиева застрелили выстрелом в сердце на автозаправочной станции в воскресенье по дороге между Карабулаком и станицей Троицкая. Киллер, по данным МВД республики, скрылся с места преступления на автомобиле ВАЗ. Представитель Верховного суда Ингушетии заявил, что выстрел был сделан из снайперской винтовки в спину. Согласно предварительным данным, стреляли из ружья с глушителем. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконное хранение огнестрельного оружия». Рассматривается сразу три версии произошедшего. Первая – профессиональная деятельность заместителя председателя Верховного суда. Одно из самых громких дел, которым занимался убитый – дело о нападении боевиков Шамиля Басаева на Ингушетию в июне 2004 года. Тогда в Назране погибли 79 человек, 105 получили ранения. Большинство погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов республики. Другое громкое дело – суд над так называемой резервной группой бесланских террористов – Ревзаном Хаджиевым, Казбеком Завлиевым, Мартаном Хамурзиевым и Шамилем Хадисовым. Всех осудили на 20 лет строгого режима. Обвинение настаивало на том, что подозреваемые входили в группу террористов, которые должны были в случае провала теракта в Северной Осетии напасть на школу номер 2 в станице Нестеровская и захватить заложников в ней. Сотрудник центра «Мемориал» Александр Черкасов называет подобную версию абсурдной.
В прессе сообщали, что Индиев вел дела, в частности, о нападении на республику в 2004 году. Действительно, таких приговоров, таких дел было достаточно много. Другое дело, что кроме тех людей, которые действительно участвовали в этом нападении, ну, по крайней мере, по мнению адвокатов, по тем материалам, которые адвокаты смогли представить, среди приговоренных было достаточно много таких, в отношении которых материалы были сфабрикованы и получены под пытками силовиками. Судьи, ведшие эти дела, очевидным образом смогли стать мишенью не только для собственно вооруженного подполья, но и для тех, которые к подполью ранее не принадлежали, но были причислены к нему усилиями правоохранителей. Убийство судьи Индиева можно поставить в один ряд с убийствами начальников управления по борьбе с организованной преступностью Кярова и Мицаева из Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В 2005 году прокурор Шепель заявлял, что где изловлена резервная бесланская группа, которая собиралась в случае неудачи захвата школы в Беслане захватить школу в Ингушетии. Это была явная несуразность, потому что вряд ли ингушские и чеченские боевики могли бы захватывать своих сородичей.
После объявления приговора осужденные заявили о своей полной невиновности и обвинили судью в жестокости. Хасан Яндиев, в свою очередь, заявил, что четверо осужденных заслуживали более сурового наказания. Эти бандиты получили бы пожизненные сроки, если бы присяжные признали подсудимых виновными в пособничестве бесланским террористам. Так прокомментировал тогда свой приговор судья. Главный редактор ингушской газеты «Сердало» Хусейн Шадиев лично был знаком с Хасаном Яндиевым. Он уверен, что единственная причина убийства заместителя председателя Верховного суда – его профессиональная деятельность.
Я одно скажу, что вот особенно по нападению на республику, в основном эти дела по бандитам, террористам, которые нападали на республику в 2004 году, в июне, проходили через него. Я считаю, что это, конечно, связано с деятельностью профессиональной, конечно, вот такую принципиальность. Никаких послаблений не было, террористы, бандиты получали по заслугам.
Хусейн Шадиев не рассматривает версию кровной мести.
Кровная месть и месть бандитов-террористов – это разные вещи. Кровно, когда, допустим, Хасан или брат Хасана убил кого-то, и он до сих пор не осужден и не отомщен. И они преследуют Хасана. Это кровная месть. А месть бандитов – это именно за его принципиальность. За то, что он их судил, как положено, давал те сроки, которые положены.
Третья версия, которую рассматривает следствие, убийство по политическим мотивам. Яндиева назначили судьей в 98 году. С 2005 года он является заместителем главы Верховного суда республики. Во время предвыборной кампании 2002 года Яндиев рассматривал скандальное дело о лишении регистрации на пост главы Ингушетии Хамзата Гуцериева. Об этой истории писала Анна Политковская. Председатель Международной комиссии по вопросам Северного Кавказа Руслан Кутаев также склонен считать, что убийство Яндиева напрямую связано с политикой.
Вот это убийство, оно было предсказуемо. Предсказуемо не в плане того, что убийство Яндиева. Убийство высокопоставленных людей в правительстве, судебных инстанций, инстанций прокуратуры, МВД. Вот эти убийства сегодня в Ингушетии, это является не рядовым явлением. По разным сведениям, от 100 и более человек, работающих в правительственных правоохранительных структурах, убиты, похищены исчезли в Ингушетии. Сама ситуация не только она нестабильная, она критическая. Я лично отдаю предпочтение версии, что это все-таки политическое убийство. Потому что сейчас в Ингушетии идет исключительно серьезный вопрос в плане того, что политическая оппозиция, которая практически не существует в Ингушетии, ее развербанили, ее нету сейчас. Так вот, люди, которые сейчас не согласны с политикой Дядикова в Ингушетии, они пытаются каким-то образом реанимировать отсутствующую базу, они пытаются в рамках Конституции и законов Российской Федерации проводить какие-то мероприятия, которые бы не противоречили бы законам России. Но этому препятствуют специальные службы Ингушетии Российской Федерации, которые являются сторонниками Дядикова. И вот эта ситуация сейчас дошла до критической массы. В принципе, эта же ситуация и в Дагестане такая же. Тут просто в Ингушетии она обостряется. Я вообще говорил и повторяю, и буду говорить. На Северном Кавказе ситуация, она уже доведена до предела. В любом из регионов начнутся события, и ни в одном регионе нету людей, которые могли бы возглавить в рамках законов России, придерживаясь принципов того, что придерживает президент и так далее, не могут. Поэтому раскачанную ситуацию могут возглавить люди, которые считают, что Россия должна уйти из Кавказа. Вот такую характеристику я дал бы тому, что сейчас произошло в Ингушетии.
После убийства Хасана Яндиева подразделение Министерства внутренних дел республики объявили о том, что с вечера воскресенья в регионе вводится усиленный вариант несения службы. Данная мера, заявили в штабе группировки войск, вводится не только из-за совершенного преступления. Поступают сигналы о возможных попытках дестабилизации обстановки со стороны участников незаконных вооруженных формирований. Под повышенную охрану попали административные здания, школы, больницы, транспортные узлы. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 14 апреля. В Латвии состоялась премьера нашумевшего документального фильма «Советская история», который вновь идеологически расколол латвийское общество. С резкой критикой фильма, в котором коммунистический советский режим назван таким же злом, как и нацистская Германия, выступили представители местной русской общины. Эксперты называют фильм ответом на пропагандистскую антилатвийскую продукцию российских телеканалов. Рассказывает наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Полуторачасовая лента продюсера Эдвина Снора «Советская история» вышла в свет благодаря финансовой поддержке праворадикальной фракции Европарламента «Союз европейских наций» и обошлась где-то в 10 тысяч евро. Презентация документального фильма состоялась в кулуарах Европарламента, а в Латвии его увидят где-то в начале мая. В первых кадрах заставка. Горы человеческих костей на фоне рабочего и колхозницы. Гладомор на Украине, Катынь, ГУЛАГ, сталинские депортации. В московской прессе киноленту уже оценили как ответ на отснятый каналом ТВЦ документальный фильм «Балтийский нацизм». Впрочем, вот и фрагменты гитлеровской оккупации «Холокост в Латвии». В качестве экспертов Норман Дэвис, Франсуаза Тома, Михаил Горбачев, Владимир Буковский. В кадре также отказавшаяся по принципиальным соображениям говорить со мной по-русски бывший преподаватель марксизма в Латвийском университете, а ныне депутат Европарламента Инесса Вайдере. Наш фильм о боли, несправедливости и реальной политике. Как вы знаете, в результате Второй мировой войны появился один единственный победитель. Было очень много жертв, был Холокост. Все эти преступления нацизма справедливо осуждены, однако тоталитарный коммунизм или Советский Союз является настолько же преступной системой, как и нацистский. У них много общего, и в фильме показано, как и тот, и другой совершали массовые убийства ни в чем не повинных жителей. Россия на эту тему говорить не хочет, хотя является правопреемницей СССР. В то же время в России, то и дело, проявляются рецидивы расизма и уменьшается демократия. По сути дела, этот фильм показывает схожесть нацистского и тоталитарно-коммунистического режимов. Реакция на фильм среди депутатов Европарламента была позитивной, так что можно сказать, что большая работа сделана. сказала Инесса Вайдер. «Думаю, что российская реакция на фильм будет крайне негативной», признался в интервью «Радио Свобода» автор проекта Эдвин Сноре. Поскольку Россия, по мнению режиссера, не осудила ни одного преступника, который расстреливал людей в сталинские времена. Сноре получил более 300 электронных писем. Поддержка латышей, обвинение в пропаганде фашизма от русской аудитории. Киноактер Рижской киностудии и драматург Владимир Чепуров также высказал свое мнение.
Чересчур смелые параллели. Все-таки иметь в виду, что в рядах советской армии воевало огромное количество евреев. Это сравнивать нечего. Это же поворачивается язык такое вообще сказать. И в этом еврейском вопросе, так сказать, поставить параллели между советской армией и гитлеровской армией. Ведь всем известно, что огромное количество этих добровольных полицейских батальонов, которые в Латвии были созданы до прихода в Ригу гитлеровских войск. Эти добровольные формирования самостоятельно ходили, вылавливали здесь евреев, их раздирали их буквально на куски. Это вообще-то кошмар. А сожженная синагога 4-го, да, Сталин был кровавый властитель, о чем разговор. И слава богу, что мы об этом узнали. Конечно, русским людям и России, в частности, до демократии еще далеко, о чем разговор. Но то, что шаги такие делаются, это великий прогресс. Так вот, возвращаясь к теме фильма. Мне кажется, общая задумка авторов здесь, скорее всего, раскочегарить антирусскую тему. Антирусскую. Не антисоветскую, не антикоммунистическую. Это давно пройденный этап. Тем более, что одна из авторов фильмов, Инесса Вайдера, преподавала марксизм-ленинизм в университете Ордена Красного Знамени. И кому как не ей знать близость коммунистической идеологии и фашистской. Естественно, она сейчас использует этот свой инструмент, чтобы поднять как-то рейтинг своих национальных партий. Мне кажется, это непорядочно. Дело, конечно, их совести. Дело их совести. Во всяком случае, дай им Бог здоровья. Если они хотят снова идти в Европарламент и там защищать интересы Латвии, дай им Бог здоровья. Если избиратели их поддержат, то, значит, они выбрали правильную линию.
Оценил советскую историю киноактер Владимир Чепуров. Михаил Бомбин, Радио Свобода, Рига.
Около 300 тысяч авиапассажиров были вынуждены дневать и ночевать в американских аэропортах в результате внезапных отмен сотен рейсов крупнейшей авиакомпании American Airlines. Причина – необходимость провести экстренную инспекцию стареющих авиалайнеров. Эксперты предупреждают, что вся система воздушных перевозок в США может оказаться в кризисе, если подобные инспекции будут вынуждены провести и другие авиаперевозчики. – Пессимизм прогнозов усугубляет и тот факт, что ситуация сложилась на фоне банкротств сразу 4 авиакомпаний. Рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Тревогу федеральных властей вызвало то, что электропроводка в некоторых моделях самолетов была закреплена не по установленному стандарту. Представитель авиакомпании American Airlines Чарли Уилсон назвал проблему чисто технической. Это связано с электропроводкой в колодцах шасси самолетов McDonnell Douglas MD-80 и с проводкой, ведущей в сторону носовой части лайнера. Мы обратили внимание на эту проблему и приняли меры 2 недели назад. Суть требований в том, что электропроводка должна быть изолирована в соответствии со стандартами, дабы не возникла искра, ведь рядом расположены топливные баки. Это может стать причиной пожара в колодце шасси. Федеральная администрация еще в 2006 году потребовала, чтобы авиакомпании провели инспекцию электропроводки в самолетах MD-80, но на это требование авиакомпании не обратили должного внимания. Первую тревогу подняли в марте, когда Федеральная авиапассажирская администрация FAA признала, что позволила самолетам авиакомпании Southwest Airlines летать без соответствующей инспекции несколько лет. Председатель Транспортного комитета Палаты представителей обвинил федеральную администрацию в том, что она позволила авиакомпаниям самим инспектировать свои самолеты, из-за чего жизнь пассажиров подверглась дополнительному риску. Пока законодатели обвиняют федеральные власти, а власти авиакомпании, пассажиры сидят в аэропортах. Хотя авиакомпании оплачивают им еду и ночлег, а некоторым выплачивают компенсацию в $500, настроение от этого лучше не становится. Некоторые махнули рукой на самолеты и купили билет на поезд. Америка впервые переживает столь крупномасштабную отмену рейсов. Более 100 тысяч пассажиров застряли в одном только аэропорту аэропорту Чикаго. Некоторые пассажиры реагируют на проблему относительно спокойно, понимая, что безопасность важнее всего. Я думаю, они принимают все возможные меры предосторожности. Другие возмущены. Вообще-то они должны были давно все тщательно проверить, до того, как мне понадобилось лететь. Авиакомпания American Airlines отменила более 3000 авиарейсов, оставив в ангарах более 300 самолетов. Десяткам своих среднемагистральных Макдоналд Дугласов 80 не разрешили взлететь и другие компании. Теперь авиакомпании терпят многомиллионные убытки в добавлении к тем, что они несут из-за цен на топливо. Тем временем пилоты авиакомпании American Airlines, недовольные работой управляющих, намерены провести 15 апреля однодневный протест в 9 крупнейших городах Америки.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Другой мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин обратился за комментарием к экономисту и политологу Эдуарду Хаджинсу, исполнительному директору общества «Атлас».
Многие забывают, что авиаиндустрия крайне циклична. Хорошие и плохие времена чередуются с неизменным постоянством. Хуже нынешних условий, ухудшающейся экономической ситуации, взлетевших цен на горючее, трудно что-то представить. А сейчас к этому добавилось и совсем небывалое обстоятельство. Неожиданные требования властей провести инспекции самолетов, хотя, казалось бы, прямых поводов для этого нет. Эти инспекции вполне можно было бы растянуть на несколько недель. Это прискорбное, на мой взгляд, настойчивость Федеральной комиссии по безопасности полетов, конечно же, усугубляет ситуацию. Как говорят, после дерегуляции индустрии и появления новых авиакомпаний 30 лет назад цена на авиабилеты упала столь кардинально, что авиация стала сродни общественному транспорту. Американцы, скажем, платят за перелеты сейчас гораздо меньше, чем россияне. Но в принципе, нормальна ли такая ситуация, или билеты все-таки должны стоить дороже, чтобы авиаиндустрия оставалась здоровой? Несмотря на гигантское удешевление перелетов, авиаиндустрия оставалась прибыльной почти все три десятилетия, за исключением нескольких коротких периодов. При этом число пассажиров увеличилось в три раза, с 200 с небольшим миллионов в год до 650 миллионов. Авиакомпании делали деньги, впрочем, не все. Это жестокий бизнес, постоянная конкуренция, умение сокращать расходы и искать прибыльные маршруты. За это время исчезло около десятка авиакомпаний, появились новые, выжившие реорганизовывались, проводили реструктуризацию и в обновленном виде продолжали летать. Нечто подобное, я подозреваю, произойдет и сейчас. Ситуация сложная. Авиакомпании наверняка попытаются поднять цены, чтобы компенсировать рост стоимости горючего. Если это приведет к снижению спроса, им придется сокращать число полетов, неприбыльные маршруты, увольнять работников, уменьшать зарплаты, возможно, объединяться с конкурентами. Все это было уже в прошлом и, видимо, повторится вновь.
О ситуации в американской авиаиндустрии говорил экономист, политолог Эдуард Хаджинс, исполнительный директор общества «Атлас». А итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 апреля, продолжит обзор публикации в сегодняшнем номере газеты «Коммерсант». Публикация посвящена похищению Мавлади Атлангириева, человека, который в 90-е годы считался одной из наиболее влиятельных фигур криминального мира Чечни. Выдвигаются различные версии причин похищения, от сотрудничества Атлангириева со спецслужбами до его причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Обзор представит мой московский коллега Владимир Барбанель.
Чеченский авторитет похищен без вести. Так озаглавлена статья в сегодняшнем «Коммерсанте». Газете стало известно, что в Москве был похищен, пожалуй, самый известный из чеченских криминальных авторитетов, 54-летний Мавлади Атлангириев, прозвище «Лорд», итальянец «Ленин». В последнее время он отошел от криминала и сблизился со спецслужбами. За участие в контртеррористической операции его наградили орденом и именным пистолетом. Похищение произошло 31 января у ресторана «Каретный двор» на Поварской улице в Москве. Двое мужчин сначала при свидетелях избили Атлангириева, а затем увезли. Пытаясь докопаться до причин похищения, газета приводит несколько версий, которые мы попросили прокомментировать автора статьи в «Коммерсанте» Сергея Машкина. По одной из версий, Мавлади Атлангириева могли похитить так называемые «новые чеченцы» — люди, воевавшие в Чечне на стороне федеральных властей и претендующие теперь на долю в бизнесе своих земляков, которые все это время работали в Москве. Сергей Машкин.
Атлан Гиреев несколько десятков лет назад выбрал себе специализацию на языке правоохранительных органов, это называется разводящий. То есть человек, который разводил конфликты чеченских бизнесменов, которые работали в Москве с правоохранительными органами, с другими криминальными группировками, обеспечивал им нормальное ведение бизнеса.
По другим данным, причиной похищения мог стать не экономический, а личный конфликт. Мавлади Атлангириев, как говорят знающие его люди, разошелся во взглядах с действующими руководителями Чечни и, вернувшись из Грозного в Москву, позволял себе довольно резкие высказывания в адрес своих бывших товарищей по оружию. Сергей Машкин считает вероятным, что именно личная неприязнь могла стать причиной похищения.
Атлангириев, как человек в свое время близко знавший и руководителей контртеррористической операции, и первого президента Чечни Ахмада Хаджи Кадырова, я так предполагаю, мог каким-то образом нелицеприятно высказываться о тех людях, которые сегодня находятся у власти в республике. То есть он обладал какой-то информацией, и он, вот, будучи человеком открытым, прямолинейным, высказывал претензии к действующим ныне в Чечне чиновникам, не обязательно к Рамзану Кадырову, а к тем людям, которых он знал раньше и с которыми он впоследствии разошелся во взглядах.
Еще одна версия. Исчезновение авторитета может быть связано с расследованием убийства в 2006 году обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Сергей Машкин считает, что после похищения Мавлади Атлангириев становится фигурой, очень удобной для следствия в качестве заказчика этого преступления. При таком раскладе дело давно арестованных исполнителей уже можно передать в суд, а выделенное из него дело заказчика и организатора приостановить в связи с отсутствием лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемых. Сергей Машкин.
Мне кажется, здесь можно провести параллель с расследованием убийства главного редактора вот русской версии «Форбс» Пола Хлебникова. Его расследовала та же самая бригада, ну, тогда Генпрокуратуры, сегодня Следственного комитета, которая сегодня расследует убийство Политковской. Ну, я не берусь оспаривать, конечно, выводы следствия, но мне показалось странным, что тогда в качестве заказчика убийства был назван Хожахмет Нухаев. В прошлом криминальный авторитет, который работал вместе с Атлангириевым в те времена, в начале 90-х, тогда же уехал за границу и уже много лет, в общем, никакого участия ни в политической жизни, ни в бизнесе московском и чеченском, насколько нам известно, не принимал. Тем не менее, почему-то его назвали заказчиком. Теперь еще одно убийство, в общем, довольно схожее. И опять вспоминается так называемая Лозаннская оргпреступная группировка. Эта группировка давно ушла в историю. И тем не менее, отрабатывает ту же самую схему, которая была на Хлебникове. Опять упоминаются эти самые мифические лозаннские.
И в завершение два слова о четвертой версии похищения, также приведенной в публикации. Она связана с известным фактом. В прошлом году Мавлади Атлангириев был выслан из Лондона за то, что, по мнению британских спецслужб, готовил покушение на Бориса Березовского. Владимир Абарбанель, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы сегодня Марина Рихванова. Ей присуждена премия экологического фонда Голдмана. Эта награда считается аналогом Нобелевской премии в сфере защиты окружающей среды. Церемония вручения состоится сегодня в Соединенных Штатах. Марина Рихванова родилась и живет в Иркутске. Она основатель организации «Байкальская экологическая волна» и сопредседатель Международного социально-экологического союза. В 2002 году возглавила движение по борьбе с планами компании «Транснефть» проложить нефтепровод на расстоянии менее километра от озера Байкал. Этот план был отменен 4 года спустя. Рихванова и «Байкальская экологическая волна» сейчас пытаются остановить сооружение Международного обогатительного центра по производству урана, также неподалеку от Байкала. Они требуют, чтобы была проведена независимая экологическая экспертиза воздействия центра на окружающую среду. Человека дня Радио Свобода Марину Рихванову представляет сопредседатель организации «Байкальская экологическая волна» Наталья Подковырова.
Марина Арифанова получила премию «Голдман» за большой вклад в развитие экологического движения. Я считаю, что в последние несколько лет особенно ее вклад действительно очень значим, особенно вот здесь, в Байкальском регионе, в Иркутской области. Марина стала тем человеком, который смог объединить вокруг себя те силы, которые активно действовали в защиту окружающей среды или неактивно действовали, или только хотели действовать. Но между собой они никак не могли объединиться по тем или иным причинам. Вот какие-то взгляды у них подали. У них, может быть, были разные подходы к экологической деятельности. А Марина, она смогла всех этих людей вокруг себя собрать и своим энтузиазмом всех поднять и таким образом вот усилить общественное экологическое движение в нашем регионе. Марина является одним из основателей нашей организации. Она работает с самого начала, 90-го года, со дня основания организации «Байкальская экологическая волна». Она очень любит природу, очень любит землю. Когда с ней идешь по лесу, она всегда рассматривает какие-то цветочки, бабочек. Она очень много знает о природе. Она очень любит копаться на огороде у себя. Вся вот работа с землей, это очень ее характеризует как личность, как эколога даже. Она очень упорный человек в своей работе. Это человек, который, несмотря ни на какие трудности, никогда не падает духом. Любые неудачи, споткнулся, встал и пошел дальше. То есть Марину никакие трудности не пугают. Она способна собраться в нужный момент и приложить все усилия для достижения результата.
Человека дня Радио Свободы, лауреата премии экологического фонда Голдмана Марину Рихванову, представила сопредседатель организации «Байкальская экологическая волна» Наталья Подковырова. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 14 апреля. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В рубрике «Книга недели» сегодня представлен сборник «Дискурсы телесности и эротизма в литературе». Будут и другие очень любопытные темы. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь до завтра. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цены на товары снова начали расти из-за подорожания топлива и электроэнергии.
Если цены на продовольствие будут повышаться такими же темпами, это будет иметь ужасные последствия.
МИД Украины требует от российской стороны прекратить практику угроз.
Обвиняемый в шпионаже встречался с российским агентом многократно, как в Германии, так и в соседних странах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».